Золотая стрела бога любви Купидона поражает без промаха всех смертных и вселяет в них влюбленность вместе с чувством радости, боли, страдания. И даже иногда случается так, что приносит им гибель. Присмотритесь и прислушайтесь. Вокруг нас шепоты, шорохи и шелесты, поцелуи и вздохи любви. Бродят призраки тех, кто страдал и радовался, ревновал и любил когда-то. Звание народной артистки СССР Татьяне Михайловне Лиозновой присвоили в 1984 году за ее педагогическую и режиссерскую работу в кинематографии. Ею были созданы такие шедевры советского кино, как «Три тополя на Плющихе» в 1967 году, «17 мгновений весны» в 1972 году, «Карнавал» в 1981 и многие другие. Личная жизнь Татьяны Лиозновой богата интересными встречами и яркими событиями. Однако замужем она не была. Режиссер Татьяна Лиознова на съемках вела себя достаточно жестко по отношению к артистам. Многочисленные интервью с ней также отличались крайней лаконичностью. Советская женщина-режиссер, она не рассказывала даже о своем хобби, не то что о подробностях личной жизни. Однако Лиознова не была старой девой, как о ней говорили в свое время. В ее жизни было место и любви, и страсти. Знаменитый режиссер Станислав Ростоцкий, увлечение ее юности, о чем сама Татьяна Михайловна вскользь упомянула в одном из своих интервью. Их знакомство состоялось на съемках киноленты «Земля и люди». Это были романтические отношения режиссера фильма и его ассистентки. Совместное творчество сблизило молодых людей. Однако отношения между двумя талантливыми и очень яркими личностями не сложились. Самой большой любовью в жизни замечательной женщины, знаменитого советского кинорежиссера, стал полярный летчик Василий Калашенко. В 1963 году на съемках кинофильма «Им покоряется небо», где рассказывается о летчиках-испытателях, личная жизнь Татьяны резко изменилась. Консультировали Лиознову военные летчики, в числе которых находился Василий Петрович Калашенко, герой Советского Союза, мужчина с военной выправкой и прекрасными манерами. В главной роли снялся популярный артист Николай Рыбников, проявлявший симпатию к режиссеру. Однако мужественный летчик настолько трепетно и нежно выражал свои чувства к Лиозновой, что вскоре всем на съемочной площадке стало понятно – это любовь. В то время у Калашенко умерла жена, и он воспитывал двух дочерей. Взаимные симпатии режиссера и героя войны помогли Татьяне Михайловне искренне полюбить не только Василия Петровича, но и его детей. А дочери Людмиле она заменила мать. Уникальная способность Лиозновой заключалась в умении оставаться в дружеских отношениях с теми мужчинами, которых она когда-то любила. Так было с Ростоцким, так произошло и с Калашенко. Однако, расставшись с дорогим ее сердцу летчиком, Татьяна по-прежнему его любила. Про свои отношения с Арчилом Гумиашвили, известным по кинофильму «12 стульев», поставленному знаменитым кинорежиссером Леонидом Гайдаем, Лиознова часто говорила с улыбкой. Известный грузинский актер, узнаваемый и любимый всеми Остап Бендер, мечтал сняться в главной роли, в роли Штирлица, в киноленте, уже известной своими режиссерскими работами Татьяны Лиозновой. Он красиво ухаживал за ней, не жалея денег на очень дорогие подарки для своей знаменитой пассии. Своим обаянием Гумиашвили растопил сердце Лиозновой, которую называли «железной леди советского кино». Лиознова даже допустить не могла, что Арчилом движет что-то еще, кроме искренних чувств к ней. Всеми планами по подготовке к съемкам «17 мгновений» Лиознова откровенно делилась с новым возлюбленным. Однако роль Штирлица, о которой мечтал Гумиашвили, Татьяна ему не предлагала. Тогда Арчил сам поднял эту тему. Он сказал Лиозновой, что хочет пройти пробы на роль Штирлица. Татьяну это рассмешило. Такая реакция Лиозновой стала причиной первой серьезной ссоры между любовниками. Помирилась пара лишь тогда, когда Лиознова внесла Гумиашвили в список претендентов на роль Штирлица. В тот период жизни Лиозновой многие замечали, как она изменилась. Всегда сдержанная и холодная женщина словно бы расцвела. Шло время, а никаких продвижений с выбором кандидатуры на роль Штирлица не было. Руководство гостелерадио настаивало на кандидатуре Тихонова. Начальство не хотело видеть грузина, хоть и очень популярного, в роли советского разведчика. Однако Арчил так просто сдаваться не собирался. Гумиашвили захотел привлечь на свою сторону Юлиана Семенова, автора романа, по которому ставился фильм. Семенов пошел навстречу и разработал настоящую спецоперацию. Арчил по совету Семенова снял ресторан «Арагви» и пригласил туда всю съемочную группу картины. На банкете, когда все изрядно выпили, Семенов сказал Лиозновой, что лучше Гумиашвили Штирлица никто не сыграет. Этот вечер закончился скандалом. Лиознова все поняла и уехала домой одна. Это положило конец ее роману с Гумиашвили. На роль утвердили Тихонова. Спустя несколько лет Лиознова и Гумиашвили встретились в самолете. Режиссер везла на очередной показ свой фильм. Гумиашвили, который был давно уже женат, увидев ее, воскликнул. «Какая ирония судьбы! Я везу любимую дочку, а ты – железные банки с пленкой!» Уже будучи в зрелом возрасте, Татьяна Михайловна во время съемок познакомилась с Владимиром Кирилиным, заместителем председателя Совета министров СССР Косыгина. Они встретились в середине 80-х, когда маститому режиссеру пришлось снимать фильм об испытаниях атомной бомбы. Этот фильм снимался под руководством Совмина и лично Владимира Кирилина, одного из наиболее известных и богатых советских чиновников. Попав под обаяние Лиозновой, Кирилин влюбился искренне и страстно. История этой любви отличалась зрелой романтикой. Однако, воспитанная в духе советской морали, Лиознова не могла поддерживать отношения с женатым мужчиной. И тогда он решился на развод. Но и на этот раз замужество звезды советского кинематографа не состоялось. Однажды во время спектакля «Мы ниже подписавшиеся», который Кирилин вместе с Лиозновой смотрели в Амхате, он, как человек крайне осторожный и предусмотрительный, предложил ей отказаться от экранизации этой пьесы. Чиновник, усмотревший политическую подоплеку спектакля, предостерегал Татьяну Михайловну от опрометчивого шага, за что она обвинила мужчину в трусости. А когда этот Рубикон в их отношениях был преодолен, возникло еще одно обстоятельство. Лиознова, увидев, в какой роскоши живет ее возлюбленный, вдруг осознала, что никогда не сможет быть счастливой хозяйкой этого номенклатурного советского чванства. Бунтарский дух девчонки с подмосковных окраин, который всегда жил в ее душе, этого вынести не смог. Последние 10 лет жизни Татьяна Лиознова тяжело болела. В 2002 году перенесла операцию на головном мозге. Были ситуации, когда ей становилось очень плохо. Были болевые шоки. Потом возникли проблемы с опорно-двигательным аппаратом. Передвигалась в коляске или на ходунках. Ее приемная дочь Людмила, та самая Людмила, дочь полярного летчика Калашенко, которая на долгие годы стала для Татьяны Михайловны самым близким человеком и которая ухаживала за ней после тяжелой операции, вспоминала. Она умирала в сознании. Она очень мужественно умирала. И все понимала. Перед смертью она сказала: «Людусь, спасибо за все. Ты устала. А я ухожу. Я все знаю. Помолимся». За За свою долгую жизнь Татьяна Михайловна Леознова не создала настоящей семьи, не родила детей. Близкие к ней люди утверждают, что она никогда не переживала об этом. Но в одном из своих главных шедевров, в фильме «Три тополя на Плющихе», тон которому во многом задает песня Александры Пахмутовой «Нежность», посвященная летчикам, Татьяна Михайловна впервые в своей режиссерской карьере рассказывает очень личную историю. Историю женщины, которая навсегда упускает возможность любить и быть любимой.
Радио России, Санкт-Петербург.
Край света.
Программа «Край света» рассказывает об интересных местах и увлекательных маршрутах, о дальних берегах и разных странах, о загадках и секретах различных уголков Земли и, конечно, о людях. Край света. Каждому он представляется по-своему. Для кого-то это живописный кусочек суши, обнимаемый огромным океаном, для кого-то яркая линия горизонта.
Слушайте программу Юлии Грабарь «Край света» в последнюю пятницу месяца в 21:10.
Книга поколений.
Петербургский автограф. Автор и ведущая Ольга Смирнова. Каждое воскресенье в 17:10.
Биография как история.
Сегодня речь пойдет об истории, которая произошла с правнуком императора Павла I, великим князем Николаем Константиновичем Романовым. Она до сих пор витает среди туманов Петербурга, города неожиданных встреч и таинственных приключений. Никола, так великого князя называла вся родня, родился, что называется, с золотой ложкой во рту. Младенец считался наследником трех главных жемчужин в великокняжеской короне. Мраморного дворца в Петербурге, роскошью уступавшего только зимнему, имение Стрельна у Финского залива и уж ни с чем не сравнимого Павловска. А когда наш герой вошел в пору жениховства, серебряной медалью окончив Академию Генерального штаба, он в кругу золотой молодежи считался самым красивым из великих князей. Высокий, великолепно сложенный, первый танцор и дамский угодник, он был украшением балов. Перед ним маячили высоты, не взять которые, казалось бы, не было причин. Но, как сказал поэт, будет новая Ева у запретного древа. Кто откажется быть сатаной? В Петербурге появилась и ловко проникла в полусвет американка Фанни Лир. Хорошенькая, энергичная, полуактриса, полукуртизанка, она скиталась по Европе, пела в кабачках, а заодно и делала бульвары, что на парижском жаргоне значило «фланировать в поисках щедрых кавалеров». Наш герой, великий князь, познакомился с ней случайно на бале-маскараде, представившись сыном купца. Впрочем, проницательная и неглупая Фанни очень скоро поняла, что подцепила великого князя Романова. Достаточно было заметить, с каким повышенным почтением раскланиваются с ним присутствующие на балу. Их роман развивался бурно и стремительно. Никола дарил Фанни безумной стоимости драгоценности, оплачивал любые капризы. Августейшие родители Николы были в отчаянии. Сомнений не было. Эта авантюристка намерена женить его на себе. Но главный удар для родителей и всей семьи Романовых не заставил себя ждать. Из семейной иконы великокняжеской четы, которой император Николай I благословил этот брак, исчезли крупные, редкого достоинства бриллианты. На ноги была поднята столичная полиция. Бриллианты были найдены, а преступником и вором был по результатам следствия объявлен Никола. И хотя он поклялся на Библии, что невиновен, непреклонный отец навечно выслал сына из Петербурга и предписал ему жить под арестом в захолустьях, на задворках империи, положив ему, впрочем, приличное содержание. Такого в семье Романовых ни ранее, ни после никогда не случалось. Официально Николу решили объявить душевно больным. Романовых не покидала уверенность, что его погубили любовь к куртизанке и нехватка средств к удовлетворению ее прихотей. Фанни Лир выдворили из России. С великим князем она никогда больше не встречалась. Николай Константинович всю свою жизнь прожил вдали от Петербурга, непрощенным изгнанником. Однако его жизнь – это пример того, что невозможно сбить с ног человека, если в нем есть созидательная идея, если что-то основательно занимает его разум, если он, в конце концов, просто жизнелюб. В конце позапрошлого и начале прошлого веков опальный князь, живя в Ташкенте, был инициатором строительства оросительных каналов в Голодной степи, вкладывал личные средства в строительство первых кинотеатров, соорудил и открыл для жителей города крупный зверинец. Но самое главное, он до конца дней оставался блистательным великим князем. На одной из театральных премьер МХАТа, приехавшего на гастроли в Ташкент, театр в Ташкенте, кстати, тоже построил наш герой. Он, шикарный, в сюртучной паре, сшитый в Лондоне, с моноклем в глазу, появился в ложе под руку с двумя дамами. И не просто дамами, а женами. И что самое главное, с обеими он был венчан. Вот таков наш великий князь.
Любви старинные туманы.